Глава 18. Все семейство Фрост в полном составе не случайно прибыло одновременно в самом начале третьего. Его сопровождали инспектор Крэмер и Перли Стеббинс, сотрудник отдела по расследованию убийств. Перли приехал с Хелен и ее матерью в темно-синем лимузине, принадлежащем, полагаю, богатой наследнице. А Фростов мужчин привез Крэмер в служебном автомобиле. Ланч у нас уже закончился, и, увидев из окна подъехавшие машины, я спустился встретить гостей. Мне было велено провести их прямо в кабинет. Я волновался, точно конгрессмен в день выборов. Разумеется, Вульф в общих чертах рассказал мне о предстоящей программе. Он мастер разыгрывать всякие спектакли, к тому же человек без нервов. А благодаря прирожденному честолюбию, похоже, он просто не понимает, что значит бояться провала. Но я-то сделан из другого теста, и мне, честно говоря, было не по себе. Еще перед ланчем Вульф сообщил, что нам предстоит нечто неприятное и даже опасное. Хотя сказано это было скорее для форса, просто чтобы я знал, готовится грандиозное представление. Я впустил гостей, помог им раздеться и провел в кабинет. Вульф, сидя в кресле, встречал каждого входящего кивком. Расставляя стулья и кресла, я заранее продумал, как рассаживать гостей. Хелен поближе к шефу, с другой стороны от нее Крэмер, за ним Левелин. Дядюшку Дадли я поместил около себя, чтобы в случае чего заткнуть ему фонтан, а миссис Фрост устроил по другую сторону в глубоком кожаном кресле возле глобуса. Все Фросты выглядели далеко не празднично. У Левелина глаза были на выкате, словно он страдал базедовой болезнью, а лицо сделалось землистого цвета, очевидно, от давешнего нитробензола. Миссис Фрост держалась, как всегда, прямо, однако была бледна, и черное платье лишь подчеркивало эту бледность. Хелен в темно-коричневом костюме и такой же шляпке, как только села, сразу сплела пальцы, видимо, желая унять дрожь, и выжидательно глядела на Вульфа. Дадли Фрост непрерывно ерзал на стуле и вертел шеи.
«Мистер Крэмер», — негромко попросил Вульф, «не мог бы ваш помощник посидеть на кухне?»
«Зачем?» — поинтересовался инспектор. «Он не кусается».
Вульф покачал головой.
«Он нам не понадобится. На кухне ему будет удобнее».
Крэмер хотел было возразить, но, пожав плечами, приказал.
«Идите на кухню, Стеббинс. Я позову, когда понадобитесь».
Кинув на меня сердитый взгляд, Перли вышел. Вульф подождал, пока за ним не закроется дверь, и, оглядев присутствующих, начал.
«Итак, вас пригласил сюда мистер Крэмер, но и я благодарю всех за визит. Ваше присутствие здесь весьма желательно, хотя ничего особенного от вас не потребуется».
Дадли Фрост взвился.
«Мы приехали, потому что нас заставили, и вы это прекрасно знаете. Что нам оставалось делать?»
«Мистер Фрост, прошу вас».
«Нечего нас просить. Вы верно заметили, что от нас ничего не потребуется. Вы ничего и не услышите, да-да. Мы вообще отказываемся отвечать на вопросы, пока не пригласят нашего адвоката. Я уже сказал инспектору Крэмеру, лично от меня ни единого слова не добьетесь. Ни полслова!»
Вульф погрозил ему пальцем.
«Мистер Фрост, если вы действительно будете молчать, обещаю, от вас потребуется только слушать. Я не жду никаких слов. Предпочту говорить сам. И мне есть что сказать. Кстати, Арчи, пора бы открыть сейф».
Это был знак к началу первого действия
той пьесы, где у меня была не последняя роль. Но все следовало делать строго по тексту. Я подошел к сейфу, достал предмет, принесенный Солом, и положил перед Вульфом. Бумагу я снял еще утром, и сейчас на столе стояла потертая, поцарапанная шкатулка из выцветшей красной кожи примерно 10 дюймов длиной, 2 высотой и 4 шириной. На одной ее стороне блестели позолоченные петли, на другой вделана была тоже позолоченная узорная пластинка с отверстием для ключа. Едва глянув на шкатулку, Вульф отодвинул ее, а я сел и открыл блокнот. Гости зашевелились, заерзали, но никто не проронил ни слова. Хелен по-прежнему не сводила глаз с Вульфа, а Крэмер, сосредоточенный и настороженный, как никогда пристально смотрел на шкатулку, словно она могла убежать. Вульф заговорил неожиданно резко.
«Арчи, можешь не записывать. Говорить буду в основном я, а я не забываю того, что говорю. Достань, пожалуйста, револьвер и держи его наготове. В случае необходимости пускай в ход, не задумываясь. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь напустил сюда паров нитробензола. Не смейте, мистер Фрост! Я что говорю? Вам мало 3 трупов? Оставайтесь на своем месте!»
Дадли Фрост притих на своем стуле, отчасти, наверное, из-за кольта, который я уже держал в руке. Оружие всегда производит впечатление. Крэмер чуть отодвинул кресло и еще сильнее нахмурился.
«Все это похоже на мелодраму», — продолжал Вульф. «Впрочем, любое убийство своего рода мелодрама, ибо смерть — это, конечно, трагедия, но есть еще причины, вызывающие ее».
Он откинулся в кресле и устремил взгляд из-под полуопущенных век на Хелен.
«Мисс Фрост, я обращаюсь прежде всего к вам, отчасти в силу профессионального честолюбия. Я хочу доказать, что пригласить хорошего детектива — это не то же самое, что нанять людей, которые в поисках какой-нибудь шкатулки перевернут все половицы в доме или перепашут цветочные клумбы. Основные факты мне стали известны до того, как я увидел красную шкатулку и ознакомился с ее содержимым. Теперь я знаю, кто и почему отравил мистера Макнейра. Предупреждаю, для вас это будет ударом, но тут уж ничего не поделаешь».
Он вздохнул.
«Прежде всего, вы мисс Макнейр, а не мисс Фрост. Ваше настоящее имя — Гленна Макнейр, и родились вы 2 апреля 1915 года».
Краем глаза я заметил, что Хелен застыла в кресле. Лу вскочил, а Дадли раскрыл рот. Однако больше всех меня интересовала миссис Фрост. Лицо ее стало еще бледнее, но она и бровью не повела. Очевидно, появление шкатулки уже подготовило ее ко всему. Не обращая внимания на реакцию мужчин, она спокойно заметила. «Мистер Вульф, полагаю, мой деверь прав. Пусть этим вздором займутся адвокаты».
«Мадам, а я полагаю иначе», — в тон ей ответил Вульф. «У адвокатов еще будет достаточно времени. Вас же прошу дослушать этот вздор».
«Значит, дядя будет на самом деле мой отец?» — ровным, безжизненным голосом сказала Хелен Фрост. «То есть был отцом? Как же так? Я ничего не понимаю». Левелин стоял рядом, положив руку ей на плечо и глядя на миссис Фрост. Дадли бормотал что-то невразумительное.
«Пожалуйста, сядьте, мистер Фрост», — продолжал Вульф. «Да, мисс Макнейр, он был вашим отцом. Миссис Фрост думает, что я узнал об этом после того, как нашли шкатулку. Она ошибается. Моя догадка полностью подтвердилась еще утром в четверг, когда вы сказали, что в случае вашей смерти, если она случится до достижения вами 21 года, состояние Эдвина Фроста перейдет к его брату и племяннику. Когда я сопоставил этот факт с некоторыми другими, картина получилась вполне ясная. Впервые меня натолкнула на эту мысль странная привычка Макнейра дарить вам бриллианты. Почему именно бриллианты? Сам он их не очень любил. И почему именно вам? Не потому ли, что вы родились 2 апреля, и тогда ваш камень — алмаз?
«Боже ты мой!» — пробормотал Левелин. «Я ведь как-то говорил Макнейру...»
«Не перебивайте меня, мистер Фрост. Есть еще одно соображение. Во время нашей последней беседы в среду мистер Макнейр сказал, что жена его умерла. Но он не сказал, что умерла его дочь. «Я потерял дочь!» Вот как он выразился. Конечно, потерял — вполне обычный эвфемизм для случая, когда не хотят впрямую говорить о смерти. Однако почему он не употребил его по отношению к жене? Про родителей он сказал «умерли», дважды повторил, что жена умерла, однако о дочери сказал «потерял». Это не похоже на случайность.
Я видел, как шевелятся губы у Гленны Макнейр. Наконец она выдавила: «Но как могло случиться, что он потерял меня?»
«Я понимаю вас, мисс Макнейр. Минутку терпения. Есть и другие косвенные доказательства, которые я почерпнул из ваших слов. Помните, например, вы рассказали мне свой сон про апельсин? Очень может быть, что этот повторяющийся сон есть выражение подсознательной памяти. В общем, я и без шкатулки догадался, кто вы на самом деле, а также кто и зачем убил мистера Макнейра и мистера Жебера. Однако было бы нехорошо тешить свое самолюбие за ваш счет. Вы ведь хотите знать, как мистер Макнейр потерял вас? Все очень просто. Изложу лишь самое главное. Миссис Фрост, немедленно сядьте на место!»
Уж не знаю, может быть, Вульф и числил мой револьвер по разряду театрального реквизита, но сам я вовсе не считал его бутафорией. Миссис Фрост вскочила, держа в руках черную сумочку. Я правда не думал, что она притащила с собой какое-нибудь хитрое устройство, плюющееся ядом, так как, случись обыск, ей бы не сдобровать. Но все же береженого Бог бережет. Я решил вмешаться. «Миссис Фрост, отдайте мне вашу сумочку или бросьте ее на пол, иначе я возьму вас на мушку». Она даже взглядом меня не удостоила, а возмущенно обратилась к Вульфу. «Прошу оградить меня от оскорблений!» В ее глазах плясали злые огоньки. «Я ухожу! Пойдем, Хелен!» С этими словами она пошла к двери. Я рванулся следом, но Крэмер преградил нам путь.
«Минуточку, миссис Фрост», — сказал он и обратился к Вульфу. «Я хотел бы все-таки знать, на что вы намекаете». «Мистер Крэмер», — отозвался Вульф, — «я всегда знаю, что говорю. Возьмите у миссис Фрост сумочку, а то век жалеть будете, и пусть она сядет на свое место».
Что мне нравится в нашем полицейском инспекторе, когда надо, он умеет не церемониться. Крэмер решительно взял миссис Фрост за плечо. «А ну-ка, дайте сюда», — приказал он. «Посидите пока без нее. Все претензии после». И, не дождавшись, сам выхватил сумку. Замечу, что в такой ответственный момент миссис Фрост не позвала на помощь своих мужчин. Видно, это было не в ее характере. И даже не испугалась, а, посмотрев на инспектора в упор, сказала: «Вы хотите применить силу?»
Промычал Крэмер, пожав плечами. «Просто я прошу вас посидеть здесь, пока мы не закончим».
Миссис Фрост прошла на свое место и села. Гленна Макнейр мельком глянула на нее и снова повернулась к Вульфу. Мужчины старались не смотреть друг на друга.
«Такие перерывы никому не помогут, а вам меньше всего, миссис Фрост»,
— язвительно сказал Вульф.
«Вам теперь уже вообще никто не поможет. Мисс Макнейр, вы хотели знать, как ваш отец потерял вас. В 1916 году миссис Фрост с годовалой дочерью Хелен отправилась на восточное побережье Испании. Там через год ее дочь умерла. По условиям завещания, оставленного покойным супругом, все состояние должно было перейти к Дадли и Левелину. Но это, как вы понимаете, совершенно не устраивало миссис Фрост. И у нее родился дерзкий план. Время было военное, суматоха, царившая в Европе, сделала этот план вполне осуществимым. У ее старого знакомого, Бойдена Макнейра, была маленькая дочь, почти ровесница Хелен. Жена Макнейра умерла, деньги все вышли, и даже не предвиделось возможности заработать на жизнь. Миссис Фрост предложила купить у него дочь, аргументируя тем, что девочке у нее будет лучше. Сейчас в Картахене расследуют обстоятельства подделки, выданного в 1917 году свидетельства о смерти. А план миссис Фрост был очевиден. Сделать так, чтобы Гленну Макнейр считали умершей, а Хелен Фрост живой. Сразу после этого миссис Фрост увезла вас, уже как Хелен, в Египет. Вероятность, что там встретится кто-нибудь из знакомых, была ничтожной. Потом война закончилась. Дальше оставаться в Египте было опасно, и миссис Фрост отправилась на Дальний Восток. И даже через 9 лет она не решилась ехать с вами в Европу. Вас, мисс Макнейр, привезли в Америку».
Вульф чуть-чуть повернулся в кресле и направил взгляд на новую мишень.
«Миссис Фрост, вежливость, полагаю, требует, чтобы теперь я обратился непосредственно к вам. Выполнение вашего плана было связано с 2 неизбежными трудностями. О них я и хотел сказать. Первую с самого начала создавал ваш новый друг Перен Жибер. Он был в курсе сделки, а может, и принимал в ней участие. Поэтому вам пришлось заплатить ему за молчание. Из предосторожности вы даже взяли его в Египет. И пока Жибер получал от вас деньги, он не представлял серьезной опасности, так как умел держать язык за зубами. Затем, 10 лет спустя, возникла вторая трудность. Бойден Макнейр, добившись в Лондоне успеха и поправив свое материальное положение, переехал в Нью-Йорк. Ему хотелось быть поближе к дочери, которую он потерял. Вас же его присутствие не радовало. Макнейр строго придерживался соглашения, заключенного в 1917 году, ибо человек он был необыкновенно щепетильный, но раздражал вас всякими мелкими требованиями. В конце концов, даже настоял на своем праве стать близким другом собственной дочери. Предполагаю, именно во время поездки в Европу вы и приобрели яды, которые при необходимости уже готовы были использовать.
На всякий случай Вульф строго погрозил пальцем, но миссис Фрост сидела неподвижно, не пряча глаз, и только губы ее были сжаты плотнее, чем обычно.
«Необходимость, конечно же, вскоре возникла», — продолжал Вульф. «На вас давили с двух сторон. Жиберу взбрело в голову жениться на богатой наследнице до ее совершеннолетия, и он стал настаивать, чтобы вы помогли ему в этом. Но что еще печальнее, Макнейра начали одолевать противоречивые чувства. Он не сказал мне, чего именно требовал, но я догадываюсь и думаю, моя догадка верна. Он решил выкупить свою дочь. А почему бы и нет? В Нью-Йорке его дела пошли еще лучше, чем в Лондоне. Он стал богатым человеком. Разумеется, его по-прежнему связывало соглашение 17-го года, но, думается, он сумел убедить себя, что превыше всего родительские чувства. Бесспорно, сыграло свою роль и его возмущение цинизмом Жибера. Почему-то он думал, что вы одобряете поведение Перрена. Я знаю, что вы были против этого брака. Не для того вы изобретательно, изворотливо и целеустремленно боролись долгие 20 лет, чтобы упустить крупное состояние. Мистер Жибер желал заполучить Гленну в жены. Мистер Макнейр требовал вернуть ему дочь, и оба чуть ли не каждый день угрожали разоблачением. Удивительно даже, как у вас хватило выдержки. Нетрудно понять, почему первым вы решили устранить Макнейра. Начни вы с Жибера, Макнейр бы сразу все понял, несмотря на любые меры предосторожности, и что-нибудь предпринял бы. Вы приготовили коробку королевского набора, положив яд в миндальный орех, который он любил. Но вместо Макнейра умерла, как известно, Молли Лок. Однако он понял, кому предназначались конфеты. Здесь я позволю себе еще одну догадку. Будучи человеком сентиментальным, Макнейр хотел восстановить отцовство именно 2 апреля, то есть в день рождения дочери. Но, хорошо зная вас, он опасался, что вы разделаетесь с ним раньше, поэтому и предусмотрел некоторые пункты в своем завещании, о чем собирался сообщить мне лично. Увы, наша беседа была прервана. Отравленные таблетки аспирина сделали свое дело. Причем в тот самый момент, когда он намеревался... «Мисс Макнейр, прошу вас!»
Думаю, Гленна даже не услышала его. Она встала и повернулась к женщине с прямой спиной и властным ртом, которую столько лет называла матерью. Крэмер был уже подле нее. С другой стороны подскочил Лу Фрост и взял ее за локоть. Резким движением она сбросила его руку, потом задрожала, сделала 3 шага вперед и, не сводя глаз с миссис Фрост, сказала, задыхаясь: «Значит, он мой отец, и вы убили его, убили моего отца!» Она задрожала сильнее. «Вы убийца!»
«Сколько это может продолжаться?» — бормотал Левелин. «Господи, да зачем она вам здесь?» — обратился он к Вульфу. «Я отвезу ее домой!»
Но Вульф был неумолим.
«Нет у нее дома. Разве что в Шотландии. Мисс Макнейр, успокойтесь, прошу вас. Мы же с вами заняты очень важным делом. Давайте закончим его. Ради вашего отца, пожалуйста».
Она опять задрожала и медленно пошла к своему креслу.
«Хорошо. Но пусть меня никто не трогает.
«А разве мы еще не закончили?» Она посмотрела на Вульфа.
«Не совсем, но конец уже близок».
Он направил указательный палец в сторону миссис Фрост.
«Вам предстоит еще кое-что услышать, мадам. Избавившись от Макнейра, вы, очевидно, подумали, что теперь ваши тревоги позади. Непростительная, недостойная вас ошибка. Жебер, естественно, понял, что к чему, и тут же начал шантажировать вас. В общем, довольно безрассудно, но такая уж была у него натура. В сущности, он ведь намекнул Гудвину, что Макнейра убили вы. Думаю, он считал, что Гудвин не знает французского и к тому же вряд ли сообразит, что ваше имя происходит от латинского слова «калида», означающего «пылкое». Жебер хотел подразнить вас и поплатился за это жизнью. Вы так перепугались, что отравили его на следующий же день. Кстати, я еще не поздравил вас с изобретением нового остроумного убийства. Однако, смею заверить...
«Позвольте», — заговорила миссис Фрост, и это было очень неожиданно. Сидела она совершенно спокойно, вздернув подбородок и глядя Вульфу в глаза. «Я не обязана выслушивать вашу... В общем, все это...» Она перевела взгляд на Крэмера. «Вы полицейский инспектор. Вы понимаете, что говорит этот человек? Мне что, предъявляется какое-то обвинение?»
«Судя по всему, оно будет предъявлено», — сухо ответил Крэмер. «Думаю, вам придется остаться здесь, пока я не ознакомлюсь с некоторыми уликами. Вместе с тем советую не говорить ничего, что может быть использовано против вас».
«Я вообще не собираюсь ничего говорить!» Голос ее вдруг зазвенел, она прикусила нижнюю губу и через мгновение продолжила нормальным тоном. «Какой вздор! Более того, я...» Она снова умолкла и повернулась к Вульфу. «Если у вас есть какие-то документы относительно моей дочери, то заявляю, это подделка. Я хочу посмотреть их, ведь я имею право». Глаза у Вульфа сощурились и превратились в совсем узкие щелочки.
«Вы, кажется, настаивали на адвокате. У юристов есть определенная процедура при просьбах такого рода. Но я не уверен, что ее обязательно соблюдать в нашем случае».
Он положил руку на шкатулку.
«Не вижу причины, почему бы не...»
Крэмер бросился к столу полной решимости.
«Но это уже чересчур. Дайте мне шкатулку, я сам посмотрю».
Именно Крэмера я опасался больше всего. Не вмешайся я, Вульф, может быть, и сам бы справился. Но у меня нервы были на пределе. И не знаю, что случилось бы, завладей Крэмер шкатулкой. Но одно я знал точно. У меня он ее ни в жизнь не отберет. И подскочил к столу раньше Крэмера. Он негромко чертыхнулся и уставился на меня злыми глазами. Я молча выдержал его взгляд.
«Шкатулка принадлежит мне», — резко заявил Вульф. «Я не вижу причины, почему бы не дать миссис Фрост заглянуть в нее. Незачем откладывать. Арчи, дай ей шкатулку, она не заперта».
Я подошел к миссис Фрост и отдал ей шкатулку. Садиться не стал. И Крэмер не садился. Но я все-таки стоял гораздо ближе к миссис Фрост, чем он. Под пристальными взглядами присутствующих она положила шкатулку на колени и слегка приподняла крышку так, чтобы никто не видел, что там внутри. Движения ее были неторопливы, и я, как ни всматривался, не смог увидеть, чтобы пальцы ее дрожали. Я вообще не заметил никаких признаков волнения. Она глянула внутрь, потом сунула туда руку, опустила крышку и, прикусив губу, подняла глаза на Вульфа. Тот слегка подался вперед.
«Я вас не разыгрываю. В шкатулке все настоящее. И вы не хуже меня знаете. То, что я сказал, чистая правда. Как бы ни повернулось дело, вы уже никогда не получите деньги Эдвина Фроста. Это ясно, как божий день. Так же, как и то, что ваш обман будет раскрыт с помощью сестры мистера Макнейра и сведений из Картахены. Наследство, естественно, перейдет к вашему племяннику и вашему деверю. Что же касается обвинения в убийстве трех человек, тут у меня, честно говоря, полной уверенности нет. Впереди длительный и, несомненно, тяжелый процесс. Против вас масса улик, но они носят, в общем, косвенный характер. Кроме того, вы чрезвычайно привлекательная женщина и наверняка сумеете улыбнуться судье и присяжным или зарыдать в подходящий момент, чтобы вызвать их сочувствие. Да и приодеться, безусловно, сумеете. Арчи!
Все произошло в мгновение ока. Левой рукой миссис Фрост придерживала крышку шкатулки, а правой нет. Не шарила внутри, а что-то делала там. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь это видел, кроме меня. Никогда не забуду, как умело она сохраняла спокойствие на лице. Лишь чуть-чуть приоткрытые губы выдавали ее последнюю отчаянную попытку осуществить задуманное. Она вдруг быстро выдернула руку с зажатым в ней пузырьком, запрокинула голову и что-то проглотила. С криком «Стеббинс! Стеббинс!» Крэмер кинулся к миссис Фрост. Я не мешал ему, ведь он уже опоздал. Восклицание Крэмера лично я расцениваю как доказательство того, что он по праву занимает должность полицейского инспектора, ибо является прирожденным исполнителем. Под этим почетным званием я подразумеваю человека, который, столкнувшись с непредвиденной сложной ситуацией, незамедлительно зовет на помощь.